Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Сегодня мы начнем говорить о Каббале, о тайном языке, о толковании Торы. И начнем мы в качестве введения с того, какие инструменты используются для этого толкования и какими инструментами вообще Каббала описывает мир. Чем вообще занята Каббала? Каббалисты говорят, там, где философия надела шляпу на голову, там Каббала устроила подножие своих ног. Философия и богословие, они по большей части занимаются всем тем, что было после начало творения, от слова «берешит» и дальше. Каббала, поскольку Каббала сосредоточена на намерениях Всевышнего, на плане Всевышнего и на замысле Всевышнего, она вынуждена занимается тем, что было до сотворения мира, то есть той сферой, который не занимается философией. И мы уже говорили о том, что Всевышний до сотворения мира заполнял все пространство, все бытие. Ничего не было, кроме Всевышнего. Разумеется, что в таком положении ни одно качество Всевышнего, ни доброта, ни милосердие, ни отмщение, ни милость, ни какое качество не могло проявиться, поскольку ничего вовне Всевышнего не существовало. Более того, поскольку имя – это категория внешняя, ведь мы сами по себе не существуем с именем, имя – это то, почему нас кто-то внешний зовет, и сами имена Всевышнего, они не существовали до сотворения мира. И для того, чтобы проявить определенные свои качества, Всевышний сотворил мир. Но для этого нужно было создать сначала пространство, в котором Всевышнего нет. Это называется сжатие. Всевышний как бы сжал себя и создал пространство, в котором его проявление не явно. То есть не то, чтобы, упаси Бог, в нашем мире не было Всевышнего, но его проявление в нашем мире не такое явное, как до сотворения мира. И задачей всех этих качеств, задачей проявления всех этих качеств было то, чтобы Всевышний царствовал над новой, созданной им реальностью. То есть задачей сотворения мира является Царствие Божие, проявление Бога как царя. Об этом говорит Иисус, когда Он говорит: «Ищите прежде всего Царствие Небесное, а все остальное приложится». Итак, Всевышний захотел царствовать над реальностью, которую Он создаст. И для этого он последовательно открывал определенные свои качества. Эти качества Всевышнего, которые были постепенно раскрывались, в Каббале называются сефирот. Иначе говоря, часто переводят как эманации Бога, излучение Бога. Мы будем называть это божественными качествами или инструментами творения. Эти 10 эсфирот, они каббалисты не высосали из пальца, разумеется. Все они упоминаются в Священном Писании. И мы попробуем их сейчас увидеть. В книге Притч, 3 глава, 9 стих, говорится, что Господь премудростью основал землю, Небеса утвердил разумом, и его премудростью разверзлись бездны, и облака кратят росою. В этом стихе мы видим три первоначальных, самых высоких эманаций, самых высоких сферот, самых высоких проявленных качеств Бога. Господь премудростью основал землю. Это слово «хохма» в оригинале или «мудрость». Небеса утвердил разумом. Здесь слово «твуна» или «бина». И его премудростью разверзлись бездны. Это другое слово «даат». Как мы видим, синодальный перевод не всегда успевает подобрать синонимы под многообразие оттенков еврейских слов. Здесь мы видим три верхние божественные эманации. Хохма, бина и даат. Попробуем пока запомнить это. Мы пока не будем это переводить, потому что переводить это без понимания, в общем-то, дело довольно-таки неблагодарное. Далее, если мы читаем первую главу, первую книгу Паралипоменон, 29 глава, мы читаем там о том, как Давид благословляет Соломона на возведение храма в Иерусалиме, благословляет Всевышнего. В общем-то, это очень известный текст. И Господь, здесь Давид здесь говорит так: «Твое, Господи, величие», это слово «хесед», странно, слово «хесед» здесь перед словом «величие», «и могущество», «двора», «и слава», «тиферет», «и нецах», «победа», «и великолепие», «от», «и все, что на земле, твое, твое, Господи, царство», «и сот», «и ты прежде как царствующий», здесь слово «малхут». Таким образом, в этих двух стихах Писания мы находим все 10 божественных эманаций, все 10 божественных качеств, которые каббалисты называют сефирот. Теперь попробуем понять для начала, в первом приближении, как это работает. На примере трех первых эманаций слово «хохма» – это «премудрость». «Премудрость» можно перевести здесь как «озарение» или «первоначальное понимание». Бывает так, что человек чувствует, что он ухватил какую-то мысль, но саму эту мысль он еще не может выразить. Она у него как единое понимание в словах еще не выраженная. На что это похоже? Это похоже на семя. Если мы возьмем желудь или семя пшеницы, потенциально в желуди уже содержится дуб со всеми ветками и со всеми новыми желудями. Но если мы посмотрим на работу, он такой единое целое себе представляет. Никаких таких веточек и стволов мы разглядеть в нем не можем. И это неразделяемое состояние, в которое заложено уже разделение, оно и называется хохма, первое озарение, первое понимание. Второй уровень. Это слово «бина», «премудрость» или «разумение». И это способность разложить первоначальное понимание на доступные слова. Эти две первые эманации, соответственно, называются еще и «папа» и «мама». «Хохма» – это эманация, которая называется «папа», потому что в ней, в неразделенном состоянии, уже содержатся как бы все органы человека. А вот бина называется има. Это свойство женщины заполнять пространство, рожать, создавать новые какие-то элементы, выявлять на свет то, что заложено в хохме. В животе, в матке женщины семя мужчины раскладывается постепенно, появляются ручки, ножки, глаза и прочие другие органы. И так из семени рождается человек. В земле семя умирает, раскладывается и тоже рождается сначала первая веточка, вторая веточка, и постепенно появляется все растение. Таким образом, похоже, работают и две эманации, соответственно, папа и мама. Это функции, которые мы видим и в жизни, когда по большей части мужчина может прийти и сказать жене: вот тебе ключи от новой квартиры, дорогая. Уже жена определяет, где будет занавесочка, где будут стоять пуфики, где будут стоять табуреточки и какая картина будет загораживать дырку на обоях. Потому что мужчина, в принципе, не способен этим заниматься. Можно его приспособить, но природная склонность мужчины – это создавать пространство, женщина – заполнять пространство. Мужчина сеет, женщина рожает. И поэтому Талмуд говорит, что женщине дана большая бина, большая премудрость, большая способность проникать в суть вещей. Именно в области бина женщина гораздо сильнее и продвинутее, чем мужчина. В результате взаимодействия Абаваима, Хохма и Бина, рождается Даат. Даат означает знание и понимание. В результате рождается первая явная форма, то есть первое представление о замысле Всевышнего. Можно назвать это, и каббалисты называют это Бен, то есть сын. И да, это связано, мы будем об этом говорить на следующем уроке, это связано с понятием Бен Элоим, сын Божий, связано с Машехом и так далее. Вот на примере трех первых эманаций, это мы сейчас, можно сказать, разобрали третью главу притч, 9 стих, разобрали, как Всевышний творит мир, как появляются в мире первые формы творения. Все эти темы, они чрезвычайно сложны, поэтому нам придется с вами их разбирать по чайной ложке. И я всегда буду рад вопросам, которые вы оставите на блоге или в Фейсбуке, или там, где вы встретите эту запись. Не считайте правильным, что если есть возможно, что вы все поймете за один раз, не стесняйтесь слушать это и по нескольку раз, до тех пор, пока эта тема у вас не уляжется в голове. Потому что мы сейчас с вами стоим на ключевых темах, на том, без понимания чего, потом нельзя будет продвигаться дальше. Сегодня я показал просто то, что 10 божественных сферот, 10 эманаций, они есть в Библии. Показал примерно механизм работы этих сферот. Мы закончим со сферот на следующем уроке. И тогда уже постепенно начнем изучать непосредственно библейский текст с помощью тех инструментов, с которыми мы познакомимся. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы со мной были.